Здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы». Еженедельная программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза. Слушайте обзор важнейших событий прошедших 7 дней и анализируйте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. 70 лет назад были казнены военные преступники, осужденные Нюрнбергским трибуналом. Почему 52 года назад Никита Хрущев проиграл в поединке с партноменклатурой? Напоминает ли ситуация с отменой визита Путина в Париж атмосферу холодной войны? 45 лет назад на Бродвее состоялась премьера рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Важной сенсацией минувшей недели стала отмена визита российского лидера в Париж. Объясняя ее причины, Владимир Путин заявил, что не отказывался от встречи со своим французским коллегой Франсуа Олландом. «Мы не то чтобы отказались от встречи, просто нам сказали, что основная причина, повод поездки в Париж, открытие культурно-религиозного центра сейчас неуместен. Наверное, мы найдем другую возможность встретиться и поговорить о Сирии. Мы открыты для диалога», — резюмировал Путин. Неожиданное охлаждение между Россией и Францией считает прологом к холодной войне политик Дмитрий Гудков.
Ну, вообще все аналитики именно об этом и говорят, что меняется формат отношения не только между Россией и Соединенных Штатов Америки, но и Россией и Европой. И, конечно, мне кажется, со стороны президента Франции был такой недвусмысленный намек, что с Россией все меньше и меньше хочется о чем-то разговаривать.
Кремль вновь диктует миру риторику холодной войны, считает писатель Виктор Шендерович.
Но мы уже фактически внутри холодной войны. Спасибо, что холодный. Разумеется. Разумеется, Путин сделал все для возвращения холодной войны, для возвращения страны в состояние осажденного лагеря, для, так сказать, концентрации населения на этой вражде, на этой осажденности. Но чего же мы хотим от Запада? Запад имеет дело с государством, которое развязало уже две войны, одну на Украине, ну, две большие войны, не считая грузинской войны, да? Вот эта администрация, которая развязала, помимо чеченских, три международных войны. Три международных войны. Как должен вести себя Запад? Да, Запад вынужден встречаться с Путиным и переговариваться с ним, и учитывать его, потому что это ядерная страна с местом в Совете Безопасности. Иначе его фамилия давно была бы Лукашенко или Саддам Хусейн. А так Запад вынужден с ним разговаривать, да, и учитывать. Но былого статуса, разумеется, уже обниматься, лезть с поцелуями, с объятиями и говорить о друге Владимире уже никто не будет. Это уже совсем другие правила игры. Правила игры, которым подтолкнул Запад сам Путин.
Нынешняя ситуация далека от реалий холодной войны, уверена политолог Екатерина Шульман.
Нет, не напоминает. Ничего из происходящего сейчас не напоминает атмосферу холодной войны, кроме применения обеими сторонами некоторых риторических приемов, которые им знакомы с детства. Значит, уютная мелодия международной панорамы звучит в головах нашего руководства, а, соответственно, в головах руководства западных стран тоже есть что-то такое, что они в юности слышали. Поэтому все очень легко впадают в эту привычную колею. Психика наша так устроена, что мы воспринимаем привычное как безопасное, даже если неким безопасным оно не является. Значит, во всем остальном никакого сходства нету. Холодная война была ситуацией противостояния двух сверхдержав, которые пытались разделить земной шар на зоны влияния. Сейчас нет ни двух сверхдержав, ни одной сверхдержавы, как обычно полагают, и нет больше никаких сфер влияния. Значит, есть достаточно негомогенная карта мира, в которой каждый, буквально кто во что гораст, пытается очертить некий круг своих ближайших своих соседей и влиять на них. Это совершенно не те зоны влияния, которые, например, там для СССР находились в Африке, для Соединенных Штатов находились в Южной Корее. Но сейчас об этом речи не идет. Ситуация отличается принципиально. Вообще, если вы хотите извлечь какую-то пользу из исторических аналогий, то возьмите две ситуации, которые кажутся вам сходными, и задайте себе вопрос, а в чем различие между ними? Вот то, что у вас в руках останется после этого отшелушивания, различие, вот это и есть самое главное. А то сходство, которое вы видите, это ровно то, что не имеет значения.
Новым изданием «Холодной войны» считает возникшую коллизию журналист Николай Сванидзе.
Да, конечно, разумеется. Сейчас в чистом виде холодная война, только холодная война без двух соперничающих идеологических лагерей, а это холодная война, исключительно построенная на амбициях, на личных и политических амбициях, не на идеологическом противостоянии, но от этого она не в меньшей степени остро выглядит и не в меньшей степени опасна.
Сегодня гость нашей студии – политолог Валерий Хомяков. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Валерий Алексеевич, напоминает ли вам ситуация с отменой визита Путина в Париж атмосферу холодной войны?
То, что Путин не полетел в Париж, во многом говорит о том, что как-то не очень с нами хотят разговаривать. Люди не дураки, мы же прекрасно понимаем, что такие визиты готовятся не за день, не за два до его начала. Это все очевидно, по-моему, готовилось задолго. Протокольные службы выстраивали мероприятия, кто куда прилетает, кто кого встречает, кто куда с кем идет. И вот одно из мероприятий, где, судя по всему, президент Франции Олланд и Владимир Путин должны были участвовать, это открытие Российского культурного центра. Видимо, были договоренности достигнуты о том, что Олланд будет сопровождать Владимира Путина. Ну, а потом они там посидят, поговорят о чем-то еще. Так планировалось. Но дальше бомбежки Алеппо, которым обвиняют российскую сторону в том числе. Далее блокирование в Совете Безопасности резолюции Франции. И, как, если верить средствам массовой информации, Олланд, в общем-то, сказал Владимиру Путину, что он никуда его не будет сопровождать, что он может действовать в Париже по своей программе. Ну, а потом можем поговорить о Сирии. Видимо, Путину не очень хотелось говорить о Сирии. Отсюда отказ в поездке. Хотя, значит, тут тоже есть какая-то разноголосица. Сначала прошла информация, что это Путин отказался от поездки. Потом прошла информация, что это Олланд отказался от того, чтобы Путин совершил визит во Францию. В общем, тут дело, как говорится, темное. Но все-таки термин «холодная война» в том изначальном варианте, в котором он употреблялся в советское время, он был связан с вещами несколько более глубинными. В первую очередь, конечно, это идеологические разногласия между Западом и Советским блоком. Это геополитическое противостояние, которое началось буквально сразу же после окончания Второй мировой войны. И это, конечно же, гонка вооружений. Гонка вооружений, которая, в общем-то, с одной стороны, дала достаточно серьезный плюс с точки зрения нашей военной промышленности. С другой стороны, конечно, высасывание средств из государственного бюджета привело к тому плачевному состоянию, в том числе нашего обычного населения, которое не имело того, что оно могло бы иметь, не будь этой гонки вооружений. Поэтому назвать это холодной войной, конечно же, можно, но опять-таки подчеркну, что все-таки это не то противостояние, которое было раньше. Что здесь, в нашем случае, мы им, видимо, все-таки неуемное желание нашего руководства доказать, не знаю уж кому, что мы, ребят, крутые, что мы можем многое, мы можем договориться о сирийском перемирии, совещавшись 14 часов с госсекретарем Соединенных Штатов Керри, и через неделю послать далеко и надолго все эти договоренности, разбомбив какой-то там гумконвой. По крайней мере, российскую сторону в этом обвиняют, на чем все эти радужные надежды о том, что теперь наконец-то будет прекращение огня, и договоренности будут достигнуты, все это закончилось. Поэтому мне вся эта история очень напоминает по остроте тот Карибский кризис, который был в начале 60-х. Тогда пружина тоже сжималась, но тогда это было, в общем-то, в значительной степени связано в том числе и с действиями Соединенных Штатов, которые поставили военную базу в Турции. После кризиса они ее сняли. Сейчас я вижу все-таки главную причину в том бодании, которое мы наблюдаем с вами, и которого ничего хорошего не сулит ни нам, ни цивилизованному человечеству. Все-таки главная причина я вижу в том, что виновата наша российская сторона. И в первую очередь, конечно, это связано с действиями на Украине, о чем и Донбассе, и Крым. О чем Путин буквально на днях признался, сказал, да, мы не могли бросить в беде наших единоверцев и наших русских братьев на Донбассе, хотя я что-то не припомню, чтобы кто-то либо им чем-то угрожал. Поэтому, когда вот такая коса на камень находит, и невольно вспоминаешь советское время, когда один человек не мог принять решений, и в советском руководстве, будь то опять-таки тот же Карибский кризис, будь то Афганистан, шли непростые споры о том, что делать. Кто и с кем спорит Путин, с кем спорит Путин, с кем он советуется, что ему делать, нам с вами неизвестно. И вот это вызывает, конечно же, еще большее опасение с точки зрения самых невероятных и самых ужасных сценариев, по которому пойти может не только наша страна, не только Запад, но и вся мировая цивилизация. Хотелось бы, конечно, чтобы эти сценарии не повторились, не состоялись, вернее. Но для этого необходимо очень многое. Для этого необходимо все-таки переступить в этом противоборстве между, опять-таки, Востоком и Западом, между Путиным и всем остальным миром. Кто это сделает, пока неизвестно. Соединенные Штаты не уверен, там сейчас отнюдь не до этого, там выборы и потом приход нового президента в январе следующего года, у которого будут свои внутренние проблемы. Поэтому я боюсь, что вот это затягивание или эскалация того, что сейчас называют холодной войной, она может продолжиться со всеми вытекающими отсюда последствиями. Единственное, что меня радует, как бывшего специалиста, много лет отработавших, в том числе в ракетных войсках, то, что пресловутая ядерная кнопка, она не сработает от нажатия одного человека. Там предусмотрено достаточно серьезное резервирование, так, на всякий случай. Вот, поэтому не буду рассказывать, где и когда, и кто должен что еще нажать, чтобы ракеты взлетели и полетели. Но вот это брясание оружием, это тоже не очень радует. И настораживает. Опять-таки идет испытание. Буквально на днях были запущены, по-моему, 3 баллистических ракеты с Плесецка, которые полетели удачно, попали в заданную точку акватории Тихого океана. Для чего это нужно? Я думаю, опять-таки, демонстрации силы. Видимо, до конца люди так и не понимают, что сила в настоящее время – это не оружие, не я и первый говорю, а совершенно иные параметры, иные критерии. Это технологии, наукоемкие, это экономика, это спокойная и нормальная жизнь тех граждан, которые живут в том или ином государстве.
Неделю назад в возрасте 90 лет скончался польский режиссер Анджей Вайда. Гению кинематографа принадлежит авторство таких фильмов, как «Канал», «Пепел и алмаз», экранизация «Бесов» по Достоевскому, «Пилат и другие» по Булгакову, «Пейзаж после битвы», «Все на продажу» и многие другие. В 1980 году Вайда вступил в профсоюз «Солидарность» и стал активным борцом за возрождение польской независимости. Активная гражданская позиция поставила Вайду в один ряд с великими общественными деятелями Польши. Похороны великого режиссера пройдут в среду на Сальвадорском кладбище в Кракове. Творчество мастера во многом сформировало личность журналиста Павла Гусева.
Я думаю, что Вайда действительно гениальный кинорежиссер, и не только кинорежиссер, он творец. Его произведения – это часть нашей жизни. Очень многие даже не осознавали, что они смотрят Вайду. Они просто смотрели совершенно блестящие картины, игру актеров. Это мысль глубокая, и каждая его картина – это вот этот апофеоз нравственности, когда люди начинали осознавать, что они люди и могут ими быть. В этом он очень был сильным.
Пристальный интерес к творчеству классика вошел в привычку у писателя Виктора Шендеровича.
В 83 году ночью в театре «Современник» после спектакля был закрытый показ фильма «Человек из мрамора» Вайды. 83 год. Для своих, для актеров в Андроповском в 83 году показывали «Человек из мрамора». Да, закрытый показ, но тем не менее в центре Москвы. «Пепел и алмаз», который я увидел раньше, «Человек из мрамора» – это фильмы, которые, ну, собственно, в значительной степени сделали меня мною. Вайда всегда попадал в какой-то болевой нерв социальный, при этом это были всегда глубокие, психологически очень точные полотна, отличное кино, помимо всего прочего. Вайда, конечно, великий режиссер, и для меня, как он меня взял за горло фильмом «Пепел и алмаз» 20-летнего, а потом 25-летнего «Человеком из мрамора», и потом уже несколько лет назад «Катынь», которая тогда тоже показывалась закрытым показом в Польском культурном центре, вот такой мостик спустя четверть века, вот тоже схватил за горло великое кино, великий человек, который всю свою жизнь, в общем, шел к исполнению своего долга, долга перед отцом, убитым в Катыни. И совершенно поразительный, огромный и человеческой силы фильм. И, конечно, Вайда один из тех людей, без которых нас невозможно представить. Вообще, таких людей на самом деле не так много. Людей, которые нас сделали нами. Вот если вычесть из нашего поколения там Вайду и через запятую еще несколько имен, ну, не знаю, там, начиная или заканчивая Куджавой, да, вот десяток другой имен вычесть из нас, и это будем уже не мы. Так немного художников, которые так повлияли на целые поколения, не на одно поколение. Это, конечно, редкое счастье. И при всем трагизме судьбы, драматизме судьбы, конечно, Вайда счастливый человек, потому что он исполнил свое предназначение полностью. И он говорил когда-то, что он не может позволить себе умереть, пока не снимет фильм про Катынь. И он исполнил свое предназначение полностью.
Гений кинематографа прославил свою родину, убежден журналист Николай Сванидзе.
Во-первых, это в хорошем смысле пропаганда польской культуры. Вообще, это вот именно такие люди, как Анджей Вайда, составляют славу и честь своей страны и своего народа. Несомненно. И, конечно, в этом смысле, вот для, я бы сказал, некоторой такой романтизации Польши, мировой романтизации, Анджей Вайда сыграл очень большую роль.
Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков. Валерий Алексеевич, скончался Анджей Вайда. Какую роль сыграли его фильмы в духовном становлении ваших сверстников?
Известие о кончине Анджея Вайды, конечно, потрясло многих. И не только тех, кто профессионально занимается кинематографом, но и вот таких людей, как я и мои, наверное, многие сверстники, ровесники, которые, в общем-то, во многом увидели очень многое неожиданное в тех фильмах, которые мы смотрели в годы нашей молодости. Конечно, в первую очередь, конечно, это «Пепел и алмаз» с великим Збигневом Цибульским, и «Пятый Тышкевич», и «Пол Ракса» там снималась, которую называли тогда в Польше «Самая блондинистая блондинка». Позднее «Пепел» с великим Даниэлем Рыбрыским. И вот, когда я вспоминаю свои ощущения от того, как влияло на нас тогдашнюю советскую молодежь культура и искусство стран народной демократии, как тогда называли, и Польшу, и Чехословакию, и ГДР, и Болгарию, то, наверное, можно выделить именно польскую культуру с большим знаком плюс. И не только эстрада, червоные гитары, скальды и прочие замечательные ансамбли, которые тогда были для нас как неким окном к западной музыке. И фильмы ГДРовские, да, они были развлекательные. «Войко Мичич», такая стилизация под вестерны. И чехословацкие фильмы были. Ну, один из них, я вспоминаю, это «Конец агента», который был стилизован под известные фильмы о Джеймсе Бонде. Но все-таки это была некая развлекаловка. Фильмы же Анджея Вайда, они заставляли задуматься. Наша советская кинематография тоже была достаточно качественная с точки зрения режиссуры, актерского исполнения. Но было много пропаганды, которая, в общем, порой выпирала так, что от нее подташнивало. Вот чего не было у Анджея Вайды в его фильмах, и первых, и последних, которые я в меньшей степени знаю, это пропаганды. В этих фильмах во многом просматривалось огромная жажда свободы, как главной человеческой ценности. И если посмотреть на фильмы, по крайней мере, «Пепел и алмаз» и на «Пепел», то в конечном итоге именно стремление к свободе вынудило тех героев, которых играли в одном фильме Збигнев Цибульский, в другом Даниэль Альбрыский, именно вот эта жажда свободы. Да, «Пепел и алмаз» – это фильм о борьбе польского подполья после того, как пришла туда советская власть и коммунистический режим был установлен. Фильм «Пепел», может быть, менее известный нашим радиослушателям, это борьба польского народа за независимость. Конечно же, воспитательная роль Анджея Вайды и моего поколения, и последующих поколений, конечно, сыграла свою роль. И не знаю, кем бы мы были, если бы не было Вайды, не было его великолепной фильмографии.
такие же октябрьские дни 1964 года советский лидер Никита Хрущев, 10 лет возглавлявший СССР, был смещен со всех занимаемых постов. Официальная советская историография долгие годы уверяла, что освобождение Хрущева от обязанностей руководителя партии и правительства произошло на Октябрьском пленуме по его собственной просьбе. Однако в действительности решение о снятии Хрущева стало результатом заговора. Хрущев не мог победить костную партийную номенклатуру, считает журналист Павел Гусев.
Ну, потому что номенклатура была сильнее, она всегда сильнее. Она и сейчас сильна, и при Хрущеве, при Брежневе она была сильнее. Номенклатура решала, кто станет, кем станет и кто будет при власти. Поэтому Хрущев на какой-то период времени, когда он начал залихватские кампании по тем же там, экономическим вопросам, по кадрам, номенклатурным, он влез в ту сердцевину, которая оказалась ему не по зубам. Вот та номенклатура, собравшись в кулак, сумела его уничтожить. Вот и все.
Демократизм процедуры свержения вождя приветствует политолог Екатерина Шульман.
Снятие Хрущева было признаком чрезвычайного, я бы сказала, цивилизационного прогресса, драматического цивилизационного прогресса, который прошла советская система с момента смерти Сталина. То, что советский руководитель мог живым уйти с своего поста и еще прожить после этого несколько лет, то, что некие там коллективным решением, мы сейчас не говорим, было это коллективное решение ретроградов или прогрессистов, было решено, значит, что нужно поменять власть, и это произошло бескровным методом, это вообще нельзя не приветствовать такое развитие событий. Потому что, как мы помним, когда умирал Сталин, то первое действие, собственно говоря, того Хрущева, который оказался его наследником, был расстрел Берии. То, что он сам смог прийти уйти от власти живым, лучшее свидетельство того, что реформы его были не напрасны.
Искушенный боец политического ринга пропустил роковой удар, считает журналист Николай Сванидзе.
Хрущев в тот момент, когда проиграл, тоже давно не был крупным реформатором. Он уже никакими реформами не занимался, он удерживался у власти. Расслабился, я думаю. Я думаю, что просто расслабился. Еще за 10 лет до этого он бы никогда не позволил так себя обвести вокруг пальца. А тут расслабился и позволил. Ну и на старуху бывает пророк.
Недолгую эру хрущевской оттепели с благодарностью вспоминает писатель Виктор Шендерович.
Ну, наверное, были какие-то аппаратные причины поражения. Но, конечно, Хрущев совершенно очевидным образом поменял правила игры. И, кстати, он был первым, который ушел живым от власти. И это беспрецедентная, в общем, в России история. Он сильно поменял правила игры. И, конечно, выход из сталинизма, который он начал, но он не мог его осуществить полноценно, потому что сам был плоть от плоти, так сказать, аппаратной сталинской элиты. Разумеется, этот рывок, то есть не то чтобы разумеется, но этот рывок, потом последовала классическая реакция. Классическая реакция. Но эти несколько лет страна успела вдохнуть первый оттепель, и это было, конечно, очень важно.
Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков. Валерий Алексеевич, 52 года назад был свергнут Никита Хрущев. Почему он проиграл в поединке с партноменклатурой?
Действительно, прошло уже 52 года с того момента, когда закончилась оттепель, и ее основатель Никита Хрущев покинул свой партийный пост высший в государстве. Очень удивительное было время его правления. Началось все, конечно же, с того исторического 20-го съезда, когда он осудил сталинизм, когда вышли на свободу люди, многие были реабилитированы. Но потом, как водится, пошли разборки внутри партийной элиты. Тут и известная антипартийная группировка с Молотовым, Маленковым, Кагановичем, примкнувшим к ним Шипилу, как тогда говорил Левитан, сообщая об очередном пленуме 1957 года. Любопытно, что тогда за Хрущева заступился Жуков. Именно благодаря его вмешательству, в общем-то, Хрущеву удалось еще в 1957 году усидеть в своем кресле. Но потом, с одной стороны, в общем-то, друзей он не нажил, с другой стороны, приобрел много врагов, соперников. С одной стороны, это были те сталинисты, которые недовольны были тем, что он, как он обошелся со Сталином, его наследием. С другой стороны, та творческая интеллигенция, а также та часть партийного аппарата, партийной номенклатуры, которая видела в Хрущеве некий символ, что начнется демократизация общественной и в том числе политической жизни. Но они были разочарованы, когда он стал разгонять выставки, манежные, стал всяческими словами, он был мастер на эти всяческие слова, обзывать интеллигенцию, употребляя в том числе и не совсем приличные выражения. В итоге, где-то к концу правления он остался один. Добавился и другие ошибки, в чем его потом упрекали. Его упрекали в волюнтаризме, что он перестал уделять внимание главному, как тогда говорили коммунисты, качеству, это коллегиальному руководству, склонялся к авторитаризму и, в общем-то, сыграл свою роль и другой сюжет из внешней политики. Конечно же, это Карибский кризис, и люди, которые знакомы с тем, как это все происходило, в общем-то, рассказывают вещи достаточно уникальные. После того, как американцы поставили свою базу в Турции, наши военные, первое, конечно, это тогдашний министр обороны Малиновский, стали требовать от Хрущева адекватного ответа, как модно сейчас говорить. В итоге думали-думали и придумали, и посчитали, что можно было бы поставить ракеты среднего радиуса действия на Кубе, которую тогда называли Островом Свободы. С другой стороны, ничего умнее не придумали, как отправить туда Рашидова, первого секретаря узбекского республиканского комитета, который летел туда по своим делам. В общем-то, он не был специалистом из военной области, он был до того, как возглавил Компартию Узбекистана, руководителем Союза писателей Узбекистана. Но ему сказали: ты там вот летишь по сахарному песку, заодно посмотри, как там ракеты будут смотреться, если их отправят. Тот прилетел, порешал свои сельскохозяйственные дела, ну и потом возвращается и говорит: все хорошо, там пальмы стоят. Вот если ракеты поставить, то они будут похожи на пальмы, и сверху их никто не увидит. Получилось все, конечно, наоборот. В итоге достаточно напряженная была обстановка, когда многие американцы считали, что до ядерной войны осталось буквально считанные часы. Но опять-таки, благодаря в том числе и Хрущеву, удалось вот этот очень опасный момент в истории взаимоотношений и с Соединенными Штатами, и нашего существования вообще человеческого как такового избежать. И все-таки, конечно же, эпоха Хрущева, эпоха оттепели, она войдет в историю нашей страны и уже вошла за знаком плюс. И в первую очередь, конечно, это 20-й съезд и осуждение сталинизма как формы античеловеческого правления. Так что Никита Сергеевич, в общем-то, все-таки политик со знаком плюс.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. 70 лет назад, в ночь на 16 октября 1946 года, по приговору Нюрнбергского трибунала, в здании тюрьмы были казнены через повешение нацистские преступники. Среди них Иоахим фон Риббентроп, Эрнст Кальтенбруннер, Йохан Густав Кейтель, Альфред Йодль и Юлиус Штрейхер. Нюрнбергский процесс справедливо называют судом истории, поскольку он оказал решающее влияние на окончательный разгром нацизма. Суд над любой диктатурой жесток, но необходим, считает писатель Виктор Шендерович.
Разумеется, необходим. Вопрос даже не в казни, не в мере наказания. Вопрос, ну, это классика, в неотвратимости наказания. И Нюрнбергский процесс был очень важным прецедентом, которым очень не любят вспоминать они все. А вспоминать надо. И не только главам режимов, но и исполнителям. Надо помнить именно Нюрнбергский процесс. Именно там случился этот первый прецедент, когда было сказано, что то, что ты выполнял приказ, то, что они действовали по законам, а это ведь была главная линия защиты, что все, собственно, действовали в рамках закона. Ну, такие были законы. Так вот, это не хиляет с 1946 года. Не хиляет. Преступные приказы. Да? Если ты участвовал в преступлении, то даже если оно было совершено по тем законам, которые были приняты, это тебя не оправдывает. Об этом тоже очень не хотят вспоминать они все. Нюрнбергский трибунал был очень важным прецедентом. Я надеюсь, что нам придется вспомнить об этом прецеденте и внимательно его изучить для практических целей.
Посмертный суд над любым диктатором просто необходим, убежден журналист Павел Гусев.
Я думаю, что обязательно необходим. Ну, мы с вами видели после Югославии односторонний Гаагский суд. Он чем-то напоминал Нюрнбергский процесс, в чем-то, очень немногом. Но, тем не менее, это было так. Я считаю, что он был очень односторонним, и там не все нюансы учитывались вот югославских событий. Но я думаю, что вот любые военные преступления, преступления, связанные с бесчеловечным отношением к людям, посмотрите, полпотовский режим, он до сих пор остался просто в истории. Просто в истории. А там погибли миллионы людей за очень короткий период. В Китае, в Корее. Я думаю, что такой суд нужен. Другое дело, кто сможет судить.
Большинство диктатур не подсудны никаким трибуналам, сожалеет журналист Николай Сванидзе.
Они очень важны и необходимы. Другой вопрос, насколько они реальны. Потому что преступный режим Гитлера проиграл мировую войну. И после этого суд над ним, над теми, кто остался жив, напрашивался. Он был необходим, он был проведен. А если, там, скажем, были режимы страшные в истории человечества, которые войн не проиграли? Ну и, соответственно, как ты их будешь судить? Никак.
Трибунал победителей над поверженным врагом считает единственным возможным политолог Екатерина Шульман.
Проблема наднациональной юстиции, вообще говоря, непроста. А у нас сейчас существуют международные суды, но, как показывает практика, судят там только побежденных. Такого рода процессы возможны только, когда победившая сторона судит проигравшую сторону, причем проигравшую не в каком-то там туманном политическом смысле, а в прямом военном конфликте. А в других обстоятельствах пока еще человечество не доросло до того, чтобы там главы государств, сколь угодно преступные, были бы судимы международным сообществом. Может быть, это дело будущего, пока это еще невозможно.
Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков. Валерий Алексеевич, 70 лет назад были казнены осужденные Нюрнбергским трибуналом. Как, по-вашему, необходим ли подобный процесс над другими преступными режимами?
Да, история Нюрнберга, она до сих пор является объектом познания. Как же так получилось, что мир был доведен до этого безумия? И тогда, насколько мне известно, страны-победительницы были разные взгляды. А что сделать с теми, кто организовал это бесчеловеческое действие под названием Вторая мировая война? Были разные мнения, насколько я помню. Часть хотела, что надо просто их взять, повесить без суда и следствия. Другая часть элиты, она все-таки тогдашних юристов и победителей, она считала, что нет, надо провести показательный процесс, дабы никому не повадно было. И вот, конечно же, то, что сотворил гитлеровский режим, тогда люди вздохнули, наверное, более свободной грудью, посчитав, что все, наконец-то, все преступники повешены, но и повторений подобного рода после войны уже не будет. К сожалению, многие режимы говорят об обратном. Это не только Китай, где погибло огромное количество людей в годы культурной революции, когда хунвейбины врывались в дома, убивали людей. Все это было. Заслуженных партийцев, среди таковых можно назвать Дэн Сяопина, отправляли на перевоспитание в деревню. Ну, слава богу, в Китае это обошлось, закончилось, и теперь эта страна является одной из самых развитых экономик. Я думаю, что время, когда коммунистическая партия, если не утратить свое влияние, то, по крайней мере, модернизируется, тоже не за горами. Кампучия, Камбоджа, Пол Пот, Янсари, звери, руки по локоть в крови. Но, опять-таки, суда никакого не было. Я уж не говорю о таком режиме, как сталинизм, который, да, был осужден 20-м съездом, но судебного процесса не было. И, мне кажется, одно из главных упущений начала 90-х, когда, в общем-то, российское общество было готово к тому, чтобы этот суд состоялся и чтобы преступники были названы. Последующие события и действия ряда руководителей, конечно же, наводят на весьма грустные размышления о том, что отнюдь не все уроки истории некоторые правители выучили. И мы опять видим бряцание оружия, сотрясание, бомбежки сирийских городов, в том числе и мирных жителей. Я думаю, что, конечно же, это невольно наводит на мысль, если о новом Нюрнберге, то, по крайней мере, о Гаагском трибунале. Не хотелось бы, чтобы это произошло. Я надеюсь, что все-таки у тех людей, на которые чувствуют за собой грешки в смерти ни в чем не повинных людей, все-таки хватит ума и разума снизить свое желание продемонстрировать, что мы те самые тут крутые, и никто нам в мире не указ. Указ. И история Нюрнберга, она показывает, что рано или поздно палачи, люди, которые совершают военные преступления, преступления против человечности, они понесут свое наказание. Так что вот такая вот, конечно же, не очень хорошая картинка, но думаю, что если бы сейчас те, кто организовывал Нюрнбергский процесс, судьи, те, кто занимался судебными процессами, наверное, посмотрев на нынешнее состояние мира, в каком он находится, показали бы и назвали имена, кого, по их мнению, можно было бы отправить на скамью подсудимых. Ну, к сожалению, их нет. Но есть другие люди, есть общественность, которая прекрасно понимает, о чем я говорю, прекрасно осознает, я думаю, и надеется, что справедливость будет торжествовать, и в конце концов мир, пройдя через одну, еще, может быть, не одну очистительную судебную процедуру, поставит окончательную точку в том, чтобы античеловеческих режимов, античеловеческой внутренней и внешней политики на земном шаре больше не было.
Сорок пять лет назад, в октябре 1971 года на Бродвее состоялась премьера мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда». Годом раньше рок-опера Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса прославилась на весь мир в альбоме «Jesus Christ Superstar», где за главную партию исполнил вокалист группы Deep Purple Иэн Гиллан. Этот альбом в 1971 году возглавил список Billboard, и с тех пор он неизменно занимает самые высокие строки в рейтингах предпочтений поклонников рок-музыки разных возрастов и поколений. Свежие взгляды на каноны Нового Завета обессмертил оперу, считает писатель Виктор Шендерович.
Стык христианской темы, вот такого нового взгляда и, ну, так сказать, обновленного взгляда на этот вечный сюжет. И прежде всего, конечно, гениальная музыка. Конечно. Сам по себе такой модернизм, связанный с фигурой Христа, в этом ничего нового нет. В каждом поколении это появляется так или иначе, в литературе того же Булгакова можем вспомнить, да, так или иначе эта тема возвращается. Это слишком хороший сюжет, слишком яркий, точный сюжет, сильный, чтобы к нему не возвращаться. Вопрос только в том, что иногда это бывает спекулятивно, а иногда это бывает по-настоящему. И иногда рождается Уэббер и Jesus Christ, это с музыкальной точки зрения. Но я думаю, что после «Кармен» не было опер с таким количеством шлягеров. Когда можно петь просто сначала до конца, и каждая первая тема – это шлягер. Да? Вот «Кармен», и после «Кармен» с перерывом на бог знает сколько лет, да? Да, вот «Jesus Christ». Вот, мне кажется, что секрет прежде всего великой музыки. Ну и, конечно, это попало очень в новое время, во время бунтарей. Да, в эти вот, там, с конец 60-х годов, который в Европе был революционным временем. Ну, а что касается нас, которые ничего не знали о парижском 68-м годе, и вообще об этой революции, так сказать, студенческой, молодежной революции, и о новом прочтении Христа, и про Христа ничего не знали. Был огромный магнитофон «Астра-4» с бобинами магнитофонными, и в 74-м году до Советского, в моем случае, в 74-м году, я был в 9-м классе, могу это точно датировать, до нас, до старшеклассников, дошли эти пленки с записью, и мы пытались учить английский язык слушая и гадая, кто это. Я тогда услышал слово «Пилат», какой-то там, какой-то апостол. Ничего этого я не знал, разумеется. Я, собственно говоря, первое знакомство с этим сюжетом у меня произошло через Jesus Christ. Потом я уже все источники, первоисточники я подчитал уже гораздо позже, надо признать. Вот. А тогда мы слушали эти пленки и гадали, кто и что там происходит. Но, повторяю, даже без знания текста, сама музыка, драматизм, сила, да, этого, этой музыки и этого исполнения, ну вот стоит в ушах до сих пор 40... В моем случае 42 года спустя. Peter will deny me in just a few hours. Three times will deny me, and that's not all I see. One of you here dining.
Одаренность создателей обеспечила долговечность их шедевру, убежден журналист Николай Сванидзе.
Знаете, секрет феноменального успеха в феноменальном таланте авторов этой оперы. Там такая музыка, которую сейчас, долгие годы спустя, ты слушаешь, открыв рот. Я помню, когда к нам попала эта музыка, а тогда был железный занавес, тогда к нам все попадало с опозданием, и когда мы это... Ну, все-таки попадало. И когда мы это услышали, это был просто фурор. Мы... Эти арии, они у нас были в головах у всей молодежи того времени. Фантастика. Это просто... Очень талантливая музыка. Вот это главное.
Рок-опера сразу стала классикой благодаря сочетанию уникальных качеств, считает журналист Павел Гусев.
Ну, прежде всего, название. Само по себе это очень бьет. Второе, то, что это связано с рок-музыкой. И это тоже бьет все каноны и разрушает все каноны. И в-третьем, это исполнение, которое гениально было сделано. И очень многие оттуда песни, мюзикл, стали хитами на долгие-долгие годы.
Двадцать один год назад был зафиксирован рекордный показатель всенародного единодушия при свободном волеизъявлении граждан. 15 октября 1995 года Саддам Хусейн получил 99,96% голосов на президентских выборах в Ираке. Мнимая популярность среди подданных является дутой величиной, убежден политик Дмитрий Гудков.
Я думаю, что чем выше рейтинги диктатора, тем больше он должен опасаться о своем политическом будущем. Рейтинг Чаушеска был 97% за неделю, по-моему, до расстрела.
Рейтингом диктатора не склонен безоговорочно доверять журналист Павел Гусев.
Нет, конечно. Диктатор всегда будет набирать около 100% голосов, что бы вы ни делали. Будь это Северная Корея, будь это Ирак, будь это Ливия, или будь это Советский Союз, предположим, который в свое время показывал почти такие же результаты. Диктатура, связанная с любым государством вот этими политическими и диктаторскими замашками, она все равно приводит к тому, что процент проголосовавших за эту диктатуру будет равен практически 100%. Но грош цена этому проценту.
Диалектическую зависимость драматизма судьбы диктатора от величины его рейтинга прослеживает писатель Виктор Шендерович.
В этом вопросе содержится и ответ. Эти все стопроцентные рейтинги потом оборачиваются тем, что человек прячется. Прячется в буквальном смысле, а сидит в подвале седой безумный человек, ждет, когда его откопают и казнят. Причем дело ведь не только в интервенции. Интервенция просто открыла возможности сопротивления. Вот цена этих 95%. У Чаушеску за неделю до расстрела было те же 90%. У них у всех до расстрела 90%. Но, правда, потом сразу расстрел или суд, да, или бегство. Или как с Каддафи, у которого тоже было немыслимое количество процентов. Да? А потом сразу вот так. В этом ловушка тоталитарных режимов. Это совершеннейшая азбука, которую мы не хотим учить. И главное, что ее не хотят учить сами диктаторы, которые сами готовят для себя такой конец, какой подготовил Каддафи. Саддам тоже подготовил такой конец, уничтожив всех своих политических противников, уничтожив физически. Иногда, причем по молодости, отлично участвовал в пытках. Да? Садист. Не первый, не последний, разумеется. Это абсолютно нормальная практика, когда вот такого рода тираны, придя к власти, на страхе обеспечивают себе 100% рейтинг, но потом сами не могут уже уйти от власти. Да? Рад бы в рай да грехи не пускают. Они не могут уйти от власти, слишком много преступлений они совершили. Слишком много людей ждет того момента, когда они появятся без охраны. И они уже не могут уйти от власти. И все это заканчивается либо интервенцией, либо без всякой интервенции, как в случае с Каддафи, восстанием. Либо там есть дальше разновидности. Есть вариант Милошевича с судом или с диктатором Сьерра-Леоне. Там. Дальше либо суд, либо человеку удается благополучно умереть. Вот посмотрим. Вот есть Мугабе. У нас еще есть несколько, так сказать, людей на рассмотрение вариантов. Ну, может быть, повезет, вот как Чавесу. Повезло уйти самому.
Длительность существования авторитарных режимов зависит от многих факторов, уверен политолог Екатерина Шульман.
Ну, диктаторы диктаторам рознь, диктатуры тоже бывают разной степени жесткости. Скажем так, имитационность демократических институтов может быть тоже в разной степени имитационной. С Ираком был совсем простой случай. Это классическая персоналистская автократия, в которой власть концентрируется исключительно в руках одного лица, его ближайшего окружения, его кровных родственников. Значит, такие режимы самые хрупкие. Они чаще всего разрушаются с применением насилия, либо они заканчиваются естественной смертью лидера, либо насильственной смертью лидера. Вот два варианта. Оба, что называется, хуже. Потому что что после естественной, что после искусственной смерти автократа, начинается обычно большое кровопролитие. Поэтому большинство современных автократий пытаются, чувствуя, так сказать, инстинктивно опасность такого положения, пытаются распределить как власть, так и политическую ответственность каким-то образом по там, институциональной пирамиде. Побольше наимитировать, иметь какие-то не совсем декоративные, например, парламенты, какую-никакую партийную систему. Как-то, в общем, распределять эту власть, чтобы уйти вот от этой вот пресловутой вертикали, которую нам так много рекламируют, а которая на самом деле является иглой, а на конце ее смерть.
Никаким рейтингам диктатора нельзя доверять ни на йоту, убежден журналист Николай Сванидзе.
Нет, конечно, разумеется. В тоталитарных и в авторитарных даже режимах рейтинги диктатора говорят только об одном, что это тоталитарный или авторитарный режим. Больше ни о чем. В нормальной стране ни один лидер не может иметь выше определенного процента голосов. Но это просто невозможно. Потому что у всех людей, которые свободно высказывают свое мнение, разное мнение о прекрасном. Какой бы он ни был замечательный, он очень многим не нравится. И Черчилль, великий английский премьер, который полвека провел со своим народом, при котором Англия выиграла в союзе с Советским Союзом и Соединенными Штатами Вторую мировую войну. Как только выиграл, его немедленно дали ему пинка, отправили. Надоел. Черчилль надоел. Кто же всякий надоест? Ко всем могут быть претензии. Не может быть у человека всегда рейтинг 100%. Но такого не может быть. Если он есть, значит, это ложный рейтинг.
Напомню, что сегодня гость нашей студии политолог Валерий Хомяков. Валерий Алексеевич, вот в октябре 1995 года Саддам Хусейн набрал на президентских выборах почти 100% голосов. Можно ли безоговорочно доверять рейтингу диктатора?
Саддам Хусейн, конечно же, фигура очень показательна во многих отношениях. В первую очередь, конечно же, то, как он пришел в власть. Он шел долго, это не так, что его кто-то за руку привел, и он стал президентом. Там была внутренняя борьба внутри партии Баас, и Саддам Хусейн начинал эту борьбу с самых-самых низких ступеней, особо не будучи каким-то влиятельным, из влиятельного рода, влиятельной семьи, но, тем не менее, упорство, желание и жажда власти, видимо, все-таки помогло ему продвинуться на высшие ступени. Причем отнюдь не все в этих продвижениях было гладко. Странно, как, по крайней мере, те историки, которые знают иракскую проблематику лучше меня, они уверяют, что президент Аль-Барк, который якобы по болезни в 1979 году ушел в отставку, на самом деле был посажен под домашний арест, а его преемником был объявлен Саддам Хусейн. То есть, вот таким образом он, собственно говоря, присвоил себе диктаторские полномочия. Были арестованы другие еще влиятельные на тот момент люди, были арестованы и исчезли ряд влиятельных деятелей партии БАС. Вот. Поэтому Саддам двигался в том числе не таким демократическим путем, когда он набрал там почти 100%, а обычным путем, который свойственен для тоталитарных режимов. Любопытно, что после того, как Саддам стал фактическим вождем в Ираке, он все чаще стал говорить о том, что Ираку уготована особая миссия. И в арабском мире, и в мире, в третьем мире, как тогда говорили, это мир неприсоединившихся государств. Он явно претендовал, и, видать, не давал ему спокойствия те лавры, которые в свое время были у Гамаля Абдель-Насера, египетского президента. По крайней мере, вот то, что удалось мне найти, что вот на конференции неприсоединившихся стран в Гаване в 1979 году он с трибуны этой конференции обещал очень выгодные кредиты развивающим странам, обещал беспроцентные займы, которые он, Саддам, получал от продажи нефти. И, в общем-то, во многом это могло бы состояться, и фактически Саддам мог бы стать действительно самым главным правителем Ближнего Востока. Но случилась исламская революция в Иране, пришел аятолла Хомейни, между Ираком и Ираном давнее соперничество, в том числе по религиозному признаку. И тогда, в общем-то, Саддам посчитал, что аятолла Хомейни, Иран, является главным врагом. Дальше попытка начать боевые действия, даже не только попытка, это попытка удалась, и часть иранской территории войска Саддама Хусейна захватили. Но иранская армия оказалась тоже себе на уме, дала полный отпор, отлуп, и в итоге уже боевые действия перешли на сторону Ирака. Кстати, в кадровой политике Саддама Хусейна мы можем найти черты, которые нам очень известны и более понятны. После того, как он разгромил, стал диктатором, разгромил все бывшее окружение бывшего президента, посадил тех влиятельных людей, которые по разным причинам могли бы оказаться ему помехой, он на ключевые должности стал назначать своих друзей, родственников, и в итоге создал вот такую касту неприкасаемых, касту влиятельных людей, которым закон был не писан, которые могли делать все, что угодно, и особо-то не оглядываясь на мировую общественность, я уж не говорю об общественности того же Ирака. Путь его закончился. Закончился весьма трагично, что, в общем-то, является назиданием тем попыткам, которые мы иногда видим, в желании установить единоличный авторитарный режим, подавляя инакомыслящих, сажая и расстреливая неугодных. Любые слезы и кровь, пролитые во имя удовлетворения тех или иных амбиций, они будут отомщены.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был политолог Валерий Хомяков. Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». В студии работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.